Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Мы начинаем 34-й урок по церковно-славянскому языку. Сегодня мы продолжаем читать и разбирать воскресную службу четвертого гласа, то есть те богослужебные тексты из Актоиха, которые исполняются на воскресном всенощном бдении, богослужении, совершающемся в субботу вечером, в тех случаях, когда совершается служба четвертого гласа. В православном богослужении существует 8 гласов. Глас – это мелодия, на которую поется богослужебный текст. И в соответствии с этим в книге «Актоих» мы находим 8 разделов, в которых помещены богослужебные тексты, предназначенные для исполнения на один из 8 вот этих гласов, которые чередуются по порядку. Чередование это начинается в воскресенье, которое следует за праздником всех святых, за неделей всех святых, то есть именно в то воскресенье, которое является первым в том периоде года, когда не употребляются тексты триоди, то есть это не период Великого Поста, не период, когда празднуется Пасха и связанные с ней переходящие церковные праздники. Вот этот период года как раз и называется в литургике периодом пения Актоиха. Начиная с этого воскресенья, в которое, кстати, празднуется праздник всех святых в земле русской, просиявших, и совершается воскресная служба первого гласа. Вот, начиная с этого воскресенья, чередуются гласы на воскресном богослужении. То есть в следующее воскресенье после того, о котором мы сказали, будет служба второго гласа, затем третьего гласа и так далее. Что касается самого всенощного бдения, богослужения, совершающегося в субботу вечером, то оно представляет собой объединение вечерней и утренней в одно последование. Значительной частью богослужения, именуемого утренней, является исполнение канона, то есть чтение и пение канона. Богослужебный канон – это гимнографическое произведение, написанное по строго определенной схеме. Состоит канон из разделов, именуемых песнями, в единственном числе песнь. Их 9 или 8, в последнем случае они нумеруются как 1, 3, 4 и далее до 9, то есть вторая песнь может быть пропущена, и в большинстве богослужебных канонов как раз вторая песнь отсутствует. Связано это с тем, что вторая песнь должна иметь особый покаянный характер, поэтому в службах праздников, например, неуместен текст такого содержания. В таком случае, когда вторая песня отсутствует, в богослужебном каноне 8 песней. Утренняя воскресная имеет в своем составе 3 канона – воскресный, крестовоскресный, богородичный. В период пения Актоиха, в том случае, если с воскресеньем не совпадает никакой церковный праздник, эти каноны исполняются по следующей схеме. Сначала первая песнь первого канона воскресного, затем первая песнь второго канона крестовоскресного, затем первая песнь третьего канона богородичного и, наконец, первая песнь четвертого канона, который берется из Минеи и посвящается святому, память которого пришлась на данный день. Эта схема претерпевает изменения в период пения триодии и также в те воскресные дни, которые совпадают с праздниками, с церковными праздниками. Сегодня мы продолжим читать пятую песнь канонов из воскресной службы четвертого гласа. В прошлый раз мы продолжали читать пятую песнь крестовоскресного канона. Она содержит три строфы. Эти строфы в богослужебной терминологии называются тропарями. Под термином «тропарь» не только эти богослужебные тексты подразумеваются, но и эти в том числе, то есть строфы канона. И вот пятая песня крестовоскресного канона из службы четвертого гласа, как мы сказали, содержит три тропаря. Сейчас мы обратимся к последнему из них. Третий, последний тропарь – это по традиции «Богородичен», то есть тропарь, посвященный прославлению Богородицы. Текст его: «Се ныне исполнися пророческое проречение, ты бо неискусобрачная дево, имела еси во утробе над всеми Бога, и родила еси безлетного сына, всем воспевающим тя мир подавающая». «Се ныне исполнися пророческое проречение». Слово «се» значит «вот», «исполнися» — форма одного из прошедших времен церковнославянского глагола. Это время называется «аорист». Здесь перед нами форма третьего лица единственного числа, то есть «исполнилось». В греческом оригинале мы находим на месте этого церковнославянского слова форму «перфекта», то есть здесь несовпадение форм времени, можно отметить, в церковнославянском тексте «аорист», а в греческом время, которое по-другому называется «перфект», это время, которое иногда называют настоящее результативное, то есть оно обозначает такое действие в прошлом, результат которого актуален в настоящем. То есть оно обозначает результат некоего действия. И вот пророческое проречение, то есть предсказание, исполнилось. Здесь действительно важно подчеркнуть, что результат этого исполнения актуален. Господь пришел во плоти, родился от девы. Проречение, то есть прежде сказанное предсказание. Дальше читаем текст: «Ты бо неискусобрачная дево, имела еси во утробе над всеми Бога, ибо ты, дева», слово это здесь стоит в форме звательного падежа, «дево неискусобрачная», то есть не подвергшаяся испытанию браком, не знавшая брака. Слово «искусити» в церковнославянском языке имеет значение «испытать» или «познать», неискусобрачная, то есть не узнавшая брака, не знавшая этого искуса брака. «Имела еси» — это форма перфекта, слово «еси». Здесь указание на лицо, имела еси. Это такая грамматическая форма, которая состоит из двух слов. Если к греческому оригиналу обратиться, то мы увидим, что значение этого слова, то есть значение слова, которое в греческом тексте употребляется на месте церковнославянского, имела еси, иметь, владеть, обладать. То есть смысл фразы в том, что дева стала обладать, то есть как бы охватила своей утробой материнской, вместила в свою материнскую утробу над всеми Бога. Мы находим далее здесь вот такое выражение, которое встречается в послании к римлянам в 5 стихе 9 главы. Церковнославянский текст этого места следующий: «Их же отцы, и от них же Христос по плоти, сый над всеми Бог, благословен вовеки. Аминь». В русском переводе «их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный вовеки. Аминь. Здесь речь идет об израильском народе, и Христос назван вот этим выражением «сущий над всем Бог». По мнению большинства толкователей, именно ко Христу следует это выражение апостола Павла относить. В церковнославянском тексте «сый над всеми Бог». Здесь употреблено множественное число местоимения, в отличие от русского перевода, где сказано «над всем Бог», в церковнославянском тексте «над всеми Бог». В греческом тексте тоже употреблена форма множественного числа, но там подразумевается множественное число среднего рода, имеющее абстрактно-собирательное значение, ну или обобщающее значение, можно по-другому сказать. Вот такие формы множественного числа среднего рода, прилагательных и местоимений в церковнославянском тексте довольно часто встречаются. Форма именительного падежа в данном случае была бы «вся», вот это множественное число среднего рода, «вся», то есть «все», «все существующее». Та фраза, которая переведена на церковнославянский язык «над всеми Бог», именно указывает на владычество Бога над всем существующим. То есть русский перевод «над всем Бог» правилен по смыслу, а церковнославянский перевод «над всеми Бог» сохраняет форму множественного числа, что, видимо, затрудняет понимание этого места. Тем не менее, сама буква греческого оригинала здесь передается точнее. Далее читаем текст тропаря «И родила Еси безлетного сына». По-гречески «безлетный» — это «ахронос», если греческое слово «хронос» значит «время», на церковнославянский язык оно, кстати, переводится словом «лето», то, соответственно, «безлетный» — это «вечный», существующий вне времени, существовавший до начала времен и не подверженный действию времени. «Родила Еси безлетного сына». Здесь вот такое намеренное противопоставление понятий. «Ты родила того, кто вечно существует, не имеет ни начала, ни конца своего существования». «Родила Еси» — также перфект во втором лице единственного числа «родила». Ну и заключительные слова тропаря: «всем воспевающим тя мир подавающа», то есть «подающего мир», «всем воспевающим тебя» на месте церковнославянского слова «подавающего». В греческом тексте слово, употребляющееся в значении «быть судьей на состязании», «распределять награды», то есть это образное выражение, не просто «дающего мир», а «дающего мир как награду». То есть если мы к греческому оригиналу обратимся, мы увидим здесь такую образность, которая не была передана в церковнославянском переводе. «Всем, кто воспевает тебя, дающего мир как награду». «Мир» здесь в значении «тишина», «покой». То есть то слово «мир», которое по-церковнославянски пишется через букву «иже», совпадающую по начертанию с буквой «и» современного русского алфавита. Есть еще слово «мир», которое пишется через букву «и», которое имеет начертание в виде палочки. Тот «мир» значит «мироздание», «весь мир», но здесь другой «мир», «мир» через букву «и» же, «мир» в значении «тишина, покой», как мы уже сказали. Итак, еще раз прочитаем этот текст. «Се ныне исполнися пророческое проречение, ты бо неискусобрачное дево, имела Еси во утробе над всеми Бога, и родила Еси безлетного сына, всем воспевающим тя мир подавающа». Вот ныне исполнилось предсказание пророка. Кстати, вот здесь можно отметить, что в Даниконовском варианте этого текста читаем «се ныне исполнися пророка проречение, а не пророческое проречение, как мы находим в послениконовском варианте. То есть в данном случае в старом тексте более буквальный перевод греческой фразы «предсказание пророка». «Итак, вот ныне исполнилось предсказание пророка, ибо ты, не познавшая брака дева, вместила в утробе своей Бога, сущего над всем, и родила вечного сына, вечно существующего сына, подающего мир или подающего как награду мир всем, кто воспевает тебя». Далее обращаемся к Богородичному канону, то есть к третьему канону, к пятой песне этого канона. Первый тропарь пятой песни Богородичного канона из службы четвертого гласа. «Дом тя славы, гору Божию святую, чистая, невесту, чертог, храм, освящения, Сын Божий, в тя вселивайся, и рай сладости пресносущные нам содела». Текст этот, с точки зрения его синтаксического строя, имеет в своей основе конструкцию двойной винительный падеж. Здесь мы видим ряд слов в винительном падеже: «дом», «тя», «гору», «святую», «невесту», «чертог», «храм», «рай». Все эти слова являются дополнениями при глаголе «содела». Это аорист в форме третьего лица единственного числа, то есть «сделал», «Сын Божий сделал». Далее из этих слов в винительном падеже только одно слово, это слово «тя», мы должны перевести на русский язык формой винительного падежа, то есть сохранив падеж при переводе. Винительный падеж отвечает на вопросы «кого что», то есть «Сын Божий сделал тебя», «кого что тебя», а вот прочие слова «дом», «гору», «невесту», «чертог», «храм», «рай» мы переводим формой творительного падежа, то есть это конструкция, которая значит «сделать кого кем». «Сын Божий сделал тебя домом славы», «святой горой Божьей», «невестой», ну и так далее. Разберем несколько подробнее. «Дом тя славы», то есть «домом славы сделал тебя Господь». Здесь можно видеть намек на слова из книги пророка Исаии, первый стих 6 главы по церковнославянскому тексту: «И бысть в лето, внеже умре Озия царь, видях Господа сидяща на престоле высоце и превознесенне, и исполни дом славы Его». И случилось в год, в который умер царь Озия, я увидел Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и дом полный славы Его. Под тем домом, который здесь упоминается, дом полной славы Божией, толкователи подразумевают храм Иерусалимский. Это отмечает переводчик Ветхого Завета профессор Юнгеров в своих примечаниях к этому месту. Тот храм, который был единственным храмом Божиим в ветхозаветное время. Ну и вот здесь, в тексте канона, где Богородица называется «домом славы», намек на это библейское место. «Гору Божию святую», то есть «Сын Божий сделал тебя горой Божией святой». Здесь можно видеть намек и на ту гору, на которой Бог явился Моисею, гору, о которой упоминает пророк Аввакум, гора «преосененная чаще», как в церковнославянском тексте сказано, то есть осененная лесной чащей, покрытая лесом, как будто славой Божией. Гора, о которой говорит пророк Даниил в его видении: «от этой горы отделился камень без участия рук человеческих. То есть разные места в Священном Писании, разные горы могут служить прообразами Божьей Матери, таинственными прообразами Божьей Матери. Невесту, значит, Сын Божий сделал тебя невестой. Чертог – это слово в винительном падеже. Греческое слово, которое на церковнославянский язык так переводится, значит «покой», в смысле «покои», «внутренняя комната», «спальня», «чертог новобрачных», «храм освящения». Слово «освящение» переводит греческое слово «агиасма», то есть то, что освящено, объект освящения, то есть храм святыни, храм, вмещающий святыню. Вот так можно перевести это. Ну и далее «Сын Божий в тебя вселившийся», то есть «вселившийся в тебя, Сын Божий», и «рай сладости, пресносущное нам содела», и «сделал для нас раем». «Рай» — это слово, которое также входит в состав конструкции двойной винительной, то есть «он сделал тебя раем сладости вечной для нас». «Рай сладости» — это выражение, которое мы находим в церковнославянском тексте Ветхого Завета, 2 глава книги «Бытие», 15 стих. «И взя Господь Бог человека, его же созда, и введе его в рай сладости, делати его и храните». Обращаемся к толковой Библии Лопухина. В ней можем прочитать, что Бог водворяет человека, сотворенного им, в особо приготовленном лучшем пункте земли, в саду Эдемском, по-еврейски «Ган Эден», или «в раю сладости», по греческому и славянскому текстам. Такая разница произошла от того, что переводчики Ветхого Завета еврейское слово «Эден», означающее собственное имя страны, приняли за созвучное с ним нарицательное, которое и перевели словом «удовольствие» или «сладость». Равным образом и еврейское слово «ган», что значит «место», огороженное решеткой, оттуда «сад». 70 толковников заменили греческим словом «парадисос» — «рай». И вот так появилось выражение «рай сладости», то есть то место, где пребывали люди до грехопадения. «Итак, дом тя славы, гору Божию святую, чистая, невесту, чертог, храм освящения, Сын Божий в тя вселивайся, и рай сладости пресносущная нам содела. Сын Божий, вселившийся в тебя, чистая, соделал тебя домом славы или обиталищем славы, божественной и святой горой, невестой, чертогом, храмом святыни и раем вечного наслаждения, раем вечного блаженства для нас». На этом мы заканчиваем наш сегодняшний урок. Благодарим вас за внимание. До следующих встреч. Всего доброго.